Тони остался непреклонным. Никаких бумаг. Когда Кёрт сам вызвался дежурить чаще остальных, выходить в будочный патруль, как шутили во взводе «Д», Тони ему это запретил. «У тебя есть и другие обязанности, в том числе и перед женой». Кёрту хватило ума сохранять спокойствие в кабинете командира взвода. Потом, однако, он выплеснул всю горечь на Сэнди, когда они стояли у дальнего угла здания. «Если б мне требовался консультант по супружеским отношениям, я бы воспользовался желтыми страницами». Сэнди улыбнулся, но невесело. «Я думаю, тебе пора прислушаться, когда раздастся хлопок». «О чем ты говоришь?» «О хлопке. Тихий такой звук. Но ты его обязательно услышишь, как только твоя голова вылезет из задницы». Кёртис долго смотрел на него. На щеках загорелись пятна румянца. «Я что-то упускаю из виду, Сэнди?»
«Да».
«Что?» «Ради бога, что?»
«Свою работу и свою жизнь», — ответил Сэнди. «Не обязательно в такой последовательности. У тебя проблемы с перспективой. Этот Бьюик начинает затмевать для тебя все остальное. Выглядит в твоих глазах слишком уж большим».
«Слишком!»
Кёрт ударил себя по лбу ладонью. Такая уж у него была привычка. Отвернулся, долго смотрел на низкие холмы. Потом повернулся к Сэнди.
«Этот Бьюик из другого мира, Сэнди! Из другого мира! Как он может быть слишком большим?»
«Именно в этом твоя беда», — ответил Сэнди. «Ты утрачиваешь чувство меры».
Он видел, что Кёртис готов затеять спор, который может перейти на повышенные тона, поэтому, не дожидаясь ответа, ушел в здание. Возможно, разговор этот возымел действие, поскольку, когда Август уступил место Сентябрю, Кёртис более не требовал усилить наблюдение за гаражом «Б». Сэнди Диаборн не пытался убедить себя, что парню открылась истина, что он вроде бы понял, что и так получил все по максимуму, во всяком случае на текущий момент. Он чувствовал, что статус-кво долго не продержится. Бьюик, по разумению Сэнди, не мог не затмевать для Кёртиса все остальное. Но в конце концов люди всегда делились на два типа. Кёртис относился к тем, кто ради удовлетворения любопытства готов пойти на все. Он начал появляться в расположении взвода с книгами по биологии. Особенно часто торчала у него из-под мышки или дожидалась на полочке в туалете монография доктора Джона Г. Матурина «20 простейших вскрытий», вышедшая в 1968 году в издательстве Гарвард Юниверсити Пресс. Когда Бак Фландерс с женой как-то вечером приехали на обед к Уилкоксам, Мишель пожаловалась на новое хобби мужа. Теперь он приносил домой разных зверушек из магазина, поставляющего экспериментальный материал медицинским исследовательским центрам, и комнатка в подвале, которую он годом раньше превратил в фотолабораторию, запахами напоминала морг. Начал Кёрт с мышей и морских свинок, перешел к птицам и, наконец, добрался до виргинского филина. Иногда результаты своих трудов он демонстрировал другим патрульным.
«Вы заново почувствуете вкус к жизни», — как-то поделился своими впечатлениями Мэтт Бабицки с Орвилем Гарретом и Стивом Дево, «когда, спустившись в кладовую за коробкой с шариковыми ручками, увидите на ксероксе банку с формальдегидом, в которой плавает совиный глаз. Да, это зрелище бодрит».
Разобравшись с филином, Кёртис перешел к летучим мышам. Вскрыл 8 или 9 разных видов. 2 поймал сам, у себя во дворе. Остальных выписал из Питтсбурга. Сэнди так и не смог забыть день, когда Кёртис показал ему южноамериканского вампира, пришпиленного к доске.
волосатую тварь с коричневатым животом и черным бархатистым пушком на мембранных крыльях. Маленькие остроконечные зубы скалились в жуткой улыбке. В каплеобразном разрезе виднелись внутренности. Мастерство Кёрта заметно возросло. Сэнди не сомневался, что учитель биологии средней школы, тот самый, кто поставил Кёртису тройку, очень бы удивился прогрессу своего бывшего ученика. Разумеется, когда есть желание, любой неуч может стать профессором. Пока Кёрт Уилкокс учился искусству вивисекции у доктора Матурина в Бьюике 8, поселились Джимми и Розалин. Этот эксперимент придумал Тони. Как-то раз привез жену в торговый центр, по которому и решил прогуляться, пока супруга надолго застряла в салоне женской одежды. На глаза попалось объявление в витрине зоомагазина. «Зайдите и поучаствуйте в нашей распродаже песчанок». В тот день Тони не зашел и не поучаствовал, но на следующий послал в торговый центр здоровяка Джорджа Станковски, выдав ему деньги из фонда непредвиденных расходов и приказав купить пару песчанок, а также пластиковую клетку, где они могли жить.
«Еду им мне тоже купить?» — спросил Джордж.
«Нет», — ответил Тони, — «ни в коем случае. Мы покупаем пару песчанок, чтобы они сдохли от голода в гараже».
«Правда? Я хочу сказать, не очень ли это жестоко по...» — Тони вздохнул.
«Купи им еду, Джордж. Будь так любезен.
Конечно же, купи им еду».
Относительно клетки Тони поставил одно условие, чтобы уместилось на переднем сиденье Бьюика. Джордж купил отличную клетку, едва ли не самую дорогую, из желтого прозрачного пластика с двумя просторными помещениями, соединенными длинным коридором. В одном песчанки ели, в другом занимались спортом. В столовой имелся лючок для подачи корма, отверстие для резервуара с водой, кормушка и поилка, в спортзале колесо.
«Они живут лучше, чем некоторые люди», — отметил Орви Гаррет.
Фил, наблюдавший, как Розалин наложила кучку в кормушку, пробурчал.
«Не могу с тобой согласиться».
Дикий Дак Эллиот, по жизни, возможно, не такой уж нежный и заботливый, захотел узнать, почему песчанок держат в Бьюике. Разве это для них не опасно?
«Вот это мы и узнаем, не так ли?» — ответил ему Тони. «Узнаем, опасно это для них или нет».
А вскоре, после приобретения взводом Д Джимми и Розалин, Тони Скундист перешел личный Рубикон, солгал прессе. Конечно, с представителем четвертой власти ему повезло. Попался не профи, а рыжеволосый мальчишка, лет 20 с небольшим, проходивший летнюю практику в Американ, которому через неделю-другую предстояло вернуться в университет Огайо. Слушал он собеседника всегда с полуоткрытым ртом, отчего, по словам Арки, имел на удивление дурацкий вид. Но дураком не был и провел большую часть второй половины одного солнечного сентябрьского дня, беседуя с мистером Брэдли Роучем. Брэд слишком много нарассказывал о мужчине с русским акцентом. К этому времени Брэд уже не сомневался, что жизнь столкнула его с российским шпионом. И автомобили, оставленном на заправочной станции. Рыжеволосый, звали его Гомер Остер, хотел сделать на этом материале большую статью с фотографиями и возвратиться в университет героем. Сэнди полагал, что молодой человек уже видел заголовок на первой полосе со словами «загадочный автомобиль». Может, даже «загадочный автомобиль русского шпиона». Тони солгал, не моргнув глазом, без малейшей запинки. Понятное дело, он поступил бы точно так же, если бы в тот день в распоряжении патрульного взвода «Д» заявился такой тертый калач, как Тревор Ронник, владелец Каунти Американ, который уже позабыл больше своих статей, чем рыжеволосый мальчишка успел написать.